От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня в эфире первая программа. Если сказать честно, мы даже не знаем, как ее, эту программу и назвать. В общем, это программа о поисковых отрядах и о тех людях, кто пытается вернуть нам память о неизвестных солдатах, погибших на полях Великой Отечественной войны. Я почему-то всегда называю Великая Отечественная война, а не Вторая мировая. Мне как-то это ближе, наверное, как внуку советского солдата. И у нас сегодня в гостях Иван Григорьевич Харченко, подполковник, человек, который... Добрый день, Иван Григорьевич.
Здравствуйте.
Человек, который занимается 29 лет, да, Иван Григорьевич? 29 год поисковой работы. Иван Григорьевич, скажите, пожалуйста, вообще что вас натолкнуло или какое беспокойство, вселившееся в вас, навело вас на мысль заниматься этим, искать погибших солдат?
Сегодня, оглядываясь назад, на те 28 лет назад, конечно, сегодня как-то проще кажется это все. Но тогда меня тоже вот так жизнь бросала, пока не вышел я на детей. Армия, и летчики хотели меня, чтобы я летал, не получилось. С парашютом прыгали, с чего только не делали. Потом ракетный полк, служба.
Иван Ильич, вы сколько отслужили?
Вся служба и нормально. Вот так вот мы шло. И после демобилизации попадаю в Томск, возвращаюсь в Томск. То после получения немножко ракетного топлива зацепил, и пришлось демобилизоваться.
Ее хлебнули несимметричного диметилгидрозина,
нет,
да?
Нет, я не хлебнул, нет. Просто там...
Ну, клапан... я имею в виду хлебнул в кавычках, что
да,
вдохнули.
Да, клапан сорвало, старший лейтенант там, давай закрывать. Мы его там материли, что вот он слез с бочки с этой закислителем. Ну, оно то темно-коричневым таким, тяжелым так. Тяжело поднималось.
Как старик Хоттабыч.
Да, вот,
так
вот,
и говорили
вот, точно,
у нас. Да. Хоттабыч.
Ну и большую дозу получил, очень большую. Он покончил с собой на второй день. Когда он спустился к нам, подошел, говорит, ребята, ну зря ругаетесь. Ну, он не обиделся, что мы его там материли, чтобы он слез с этой бочки. Он говорит, я уже к жизни не пригоден, я уже большую дозу взял. Нас тоже, значит, после его нас проверили, говорит, ребята, надо лечиться. В общем, получилось так, говорит, у тебя там есть в Томской военной академии медицинская, тебя там подлечат. И в советское время уйти из армии было очень тяжело.
Ну, в советское время из армии уйти было практически невозможно. Это я говорю,
ну,
как
ракетное топливо мне помогло. Помогло это.
25 календарей умри, но выслужи, правильно?
И приехал в Томск. Попал на приборный завод. От чего уехал, к тому приехал. У нас снабжали, приборный завод снабжал много вещи.
Он же на ракетное дело работал, и гироскопы,
да,
в том числе,
да,
делал.
Иван
Григорьевич,
пришли.
А правда заводина был огромный, как мир, да, свой?
Ой, хороший завод. Ну, да я удивляюсь, вот подобрался народ такой дисциплинированный, и чтобы мы...
Я уже буду вилять в стороны немножко.
Опоздать, чтобы на минуту, это вот... Бежали, что нет, надо вот.
И правда там на заводах, раньше, как семья была, вот, приятно,
да,
как дом, да?
Там больше 6000 населения нашего завода, ну, на заводе работали. Ну, и я попал в вот этот коллектив заводской.
А вы военпредом попали, что ли?
Нет.
Нет уже? Уже уволившись?
Я все.
Как говорили, почистую демобилизовавшись, да?
Вот так получилось, когда я демобилизовался, пришел, в Томск приехал, ну, что, с погон, ну, куда идти? Молодость, кого знал, все уже разъехались. Встретил училище, которое в 62-м закончил, там замполит был, и он, вот случайно встретились с ним, он говорит, о, ты что, тебя с армией уже? Я говорю, все, почувствую. Он говорит, ну, пойдем. Мы пришли, посидели у него, он на Кирова там, завод, который у нас тоже военкой занимался.
16-й, 18-й, да, вот эти, да?
Занимались, и вот он там зам по кадрам был, на заводе. Ну, посидели, поговорили. Он говорит, слушай, устройся где-нибудь пожить. 6 месяцев. Через 6
месяцев... какой год был, Иван Григорьевич?
Это был 66-й год.
Мама моя, не 5 лет.
И он говорит, давай-ка вот через 5 месяцев я тебе все устрою, тут будешь работать, жить будешь. А сейчас общежитие, вот, только через 5 месяцев.
Это же я помню, мои мамы с папой плащи балоневые такие,
о,
модные,
вот,
да?
Вот, точно.
Гипюровые вот такие, нилон, курточки такие, нейлоновые, да?
Ой, да, вообще помните, было? Да? Вот. Бегали это, искали, добывали. Вообще сейчас вспоминать то, что было тогда. Ну, все, ну, он говорит, тогда я, говорит, я тебе советую. Вот ты пока с погонами езжай на приборный завод. Я говорю, что где, чего, что? Он говорит, это предприятие военное. Тебя заберут. Ну, я так это сказал, сколько, чем мы занимались. Приехал на завод, в отдел кадров пришел. Бурсуков работал у нас там такой. Ну, он посмотрел мои документы и говорит, ну, давай, начнем оформлять. Ну, начало так было, первоначальный так набор документов. Он говорит, давай завтра продолжим этот разговор. Ну, я с отдела кадров вышел, стою около завода, автобусы останавливались прямо около проходной.
Там же раньше автобусы, да?
Да, ходили. И выходят мои солдаты, которые 16 человек, которые работали, ну, служили со мной, были у меня, мои.
Мальчики, которые срочную службу отслужили.
Да, они говорят, командир, а ты что ты здесь? Я говорю, ну, приехал посмотреть, как вы работаете здесь. Они говорят, кто тебя отпустил? Я говорю, ну, солдатами надо интересоваться, как они после армии, чем занимаются.
Чувство юмора в армии-то есть.
Ну, шутили, пошутили. Я говорю, ребята, да я почистую, все, я там, горючка и Томск. Пошутили.
Ой, Иван Григорьевич, а же ветра, я сейчас помню, 66, это же вы как раз, когда ракетное дело-то только-только начиналось.
Да, это ракетное дело, ну, вот наш полк, он первым заступил на боевого дежурца в 62-м году.
Это ракеты заправляли прямо при старте, они же не ампулизированные,
да,
были, да?
Ой, ну, да, это вспоминать дело. Не хочется.
Нет, я понимаю, это потом, я уже служил, когда ракеты на заводе заправлялись и были ампулизированными.
Нет, у нас заправлялось.
У нас никакого, там, это да, это целые дела.
Там дел много. Ну, стал говорить, потом признался, ребята, все, я вот пришел, хочу устроиться сюда на завод, куда чего, говорю, ничего не знаю. Некоторые развернулись опять на территорию, убежали. Утром на второй день, ну, познакомились так, я говорю, ну, где-то тут остановлюсь, они в общежитие меня притащили там, чтобы переночевать. На второй день опять прихожу в цех, на завод, в отдел кадров пришел, а они уже начальника цеха, куда они попали, в 9-й цех, они, говорят, начальника предупредили, говорит, наш приехал с армии, надо берите его сюда.
Раньше же к армейцам относились очень хорошо на производстве. Кормили. Это как школа, это как знак качества, да?
И у нас потом приборный завод, солдаты, которые приходили с армии, 500 рублей. В советское время это самая большая зарплата 300 рублей.
500 платили?
Да? Нет, давали. А. Зарплата была самая большая 300 рублей, а здесь, ну, как бы подъемные,
подъемные
чтобы
давали,
встать,
да,
на ножки. Давали.
Нет, это нормально.
Рублей. Там
парню молодому.
Столовая своя наша была там.
Там же подсобное хозяйство заварено было, да,
да,
у завода?
Да, да.
Лагерь свой юбилейный,
да,
огромный,
юбилейный,
с теплыми
там,
корпусами, один из немногих.
Там, да, да,
видите, а, точно, самолет там стоял юбилейный,
да,
свой.
На второй день вообще события были. Сижу, там начальник цеха заходит, он говорит, к тебе Харченко придет, позвони, когда он придет. Ну, да, вот он сидит. Он говорит, я его забираю в цех, а ты оформляй его документы. Он говорит, ты что, у нас нельзя, 2 месяца надо госбезопасность, чтобы проверяло. Он говорит, ты посмотри, кто перед тобой сидит. Его 16 парней у меня в цехе работают. Они с ракетного полка. Он говорит, что точно? Я говорю, ну, точно. Ну, хотя я не знаю, как у них там получилось, там жестко все-таки, ну, от того, что ракетчик,
ну, да, нет,
пришел.
Ну, тем более в то время, ты, Иван Григорьевич,
я вот эти 2 месяца...
5 лет назад всего своего Гагарин летал, правильно?
Да.
Всего-то 5 лет.
И у меня вот это не было, там ребята, кто поступали, которые, ну, так вот, проверка шла по 2 месяца, то я сразу попал в цех, сразу же попал к своим ребятам. Ну, и тоже, когда увидел, у нас очень хорошие станки были. Вот,
ну, там говорят, там такие станки, ой, такие токаря были, что что хочешь, тебе вытащить.
Там, ну, представьте, в космос, все шло в космос.
Да я знаю, они гироскопы для наших ракет делали. А
там...
гироскопы, у нас, как училище, говорили, теорию гироскопов сдашь, женись. Ну, как сопромат в гражданке, вот так у нас теория гироскопов. Ее сдать было, это катастрофа. Я до сих пор, вот я визуально понимаю, как он устроен, да? Но как он работает, я так понятия не могу, честно говоря.
Ну, и у меня, знаете, судьба, как развивалась жизнь, тогда вот пришел. Ну, в цех пришел, станки первый раз видел, а за золото купленное. Ребята, парни, помогайте, надо мне эту технику освоить, как можно
быстрее. А вы кем прошли?
Фрезеровщиком.
Фрезеровщиком, да.
Я даже не сказал, военпреды не знали про меня ничего.
Обалдеть.
Я пошел рядовым. Я говорю, а потом у нас...
Квартиру потом дали, да?
Все было, все дали потом.
Нет, это я говорю о системе.
Вот я первая неделя моей там работы на заводе. Парни, я говорю, вы чем занимаетесь в свободное время? Они говорят, да ничего, пока так, это баклуши бьем. Я говорю, вы почему не учитесь? У вас нет среднего образования. Почему вы пришли вовремя? С 1 сентября надо было уйти в школу. Вот пришел, а? Теперь еще и заставляют учиться. Я говорю, вот так. Завтра в 5 часов около вечерней школы встречаемся. Я вот поражаюсь. Вот я не кричал, ничего, просто спокойненько ребята.
Вы командир для них, Иван Ильич.
Пошли.
Командир
есть командир. 5 часов, давайте встретимся около школы. Пришли все 16. Но сюрприз там. У меня вот, я потом жене, когда потом сказал, что у меня образование уже было.
Ну да.
Было уже образование.
Может, было образование-то.
Да, и а они мне это считали. Ага, сейчас мы его поймаем. Раз он привел, сейчас он затолкает нас в 9 класс. У них 8 классов mm-hmm. было. Uh-huh. А мы, говорит, ему сейчас условия дадим. Если он пойдет в школу, пойдем мы. Я говорю, так. Ну, говорит, ну что же, ребята, я согласен. Давайте. Приходим к директору, зашли. Я говорю, вот этих всех в 9 класс. Они говорят, и его. Я говорю, нет, мне в 9 не надо, в 10. Я говорю, меня отправьте. Тут я слишком это низко уже опускаться. Я говорю, давайте в 9. Их всех, а я в 10 пойду. Ну, в общем, после Нового года, это уже январь, я говорю, да ты не догонишь, да, я говорю, постараюсь. Я говорю,
а училище тогда больше средние же были все военные, да? Высших-то да, мало было совсем.
Там высших. И училище, мы учились, я в 16, 17, 18, я уже, у меня среднее уже было.
Было уже среднее образование.
Да, я в техникум поступал, уже техникум был, у меня среднее уже было образование. Там, кстати, в техникум поступали, вот надо было 4 экзамена, и надо было набрать 19 баллов. Надо было получить много. 3 пятерки и 1 четверку.
Вот на электромеханический, баллов, это очень много.
На электромеханический факультет там это отделение было, я шел на этот. И я набрал не 19, а 18, 2 пятерки, 2 четверки, и пролетел.
2 пятерки, это для хорошего института, хорошая
ну,
оценка.
Ну, я вернуться хотел опять в поселок, и, ну, в общем, тут ребята вещи помоги нести, я давай им вещи помогать нести. Пришли в училище, вот это первое горно-промышленное училище. Печальнов, фамилию помню директора, Печальнов был Михаил, кажется, Федорович. Он говорит, а этот куда? А этот, говорит, в деревне. Он в техникум не смог поступить. Говорит, оценки хорошие. Ушел бы в другой. Я говорю, возьмут, оценки хорошие. А что не идет? Я говорю, нет, вот хочет на электрика. Директор со мной, давай.
А вот раньше вот эта тяга к знаниям была, как будто это как выход в другой мир какой-то.
Да как-то
вот
педагоги готовили хорошо.
Желали, вот люди прям хотели учиться ее, как
сейчас
понимаю.
Да, я, знаете, еще педагога помню, Валентина Ивановна была, по русскому языку преподавала. А мы в школу ходили, ну что, сельская местность, 50-е годы, у нас света не было такой электрики, у нас лампы были.
Лампы?
Да, лампы по стенкам висели.
Еще и валенки не на всех были в деревне-то.
Ну вот без электрического мы учились, и я попался по литературе, был отрывочек там, «Самый дорогой человек — это жизнь, надо прожить». Mm-hmm. И нам задают домой этот отрывочек. И я не выучил, думаю, они спросят. На второй день прихожу, бах, меня спрашивают. 2. Ну ладно, ушел. И опять не выучил. Прихожу на следующий день, меня опять поднимают. Я опять 2 получаю. И так 3 дня подряд. После третьей двойки учительница говорит, так, вот сегодня ты никуда не пойдешь. Да, у нас 2 получили. Ну, вот первый как-то она меня не оставляла, а на третьем я говорю, так сегодня останешься.
А вы знаете, вот сейчас про учителей вы сказали, Иван Григорьевич, я вспомнил, чтобы дальше перейти к теме. Вот мне сейчас, ну, не кажется, вот сейчас учителей у нас только ленивые не контролируют, да, и обсуждают. А вот и я сейчас своих учителей вспоминаю,
столько,
да, мне такое ощущение, что много. Их, простите, только Бог контролировал, они были ответственны только перед Богом. И доверие родителей, вот я по своим родителям сужу, они у меня не самые глупые люди, к учителю, к классному руководителю было 100%. Если он сказал, что Витя что-то не так делают.
Да-да-да.
Это даже не обсуждалось.
Да.
Извините, меня никто и не слушал, мое маленькое мнение, да что я, да. И я не знаю, хорошо это или... Я считаю, что это хорошо на самом деле, потому что наши учителя, вот, которые меня выучили, были замечательными людьми. Потому что я не самый последний уродец вырос,
знаете,
вот, понимаете?
Я когда потом... Я с такой благодарностью вспомнил эту учительницу, Валентину Ивановну. Я поступал в университет, билет попался. И именно этот билет, этот отрывочек.
Ну вот.
Я как взглянул на него, думаю, какая ты молодец, заставила меня все-таки. Поставила три двойки, но заставила этот отрывочек, не стихотворение, там текстовка такая, чтобы выучить. Я говорю, вспомнил, через столько лет я ее вспомнил, что вот она заставила. Конечно, вернуться, если так, к педагогам, когда в школу я пришел, меня педагоги завели к директору, начали спрашивать меня, ну, смогу ли я там догнать, не догнать. Когда поспрашивали, они говорят, подождите, да какой 10-й? Его надо с 11-го выпускать.
Ну, конечно.
Я говорю, не, извините, а оставьте меня в 10-м. Если я в 10-м останусь, чтобы эти 16 учились.
Вот, ну, понятно.
Цель, думаю, парней, чтобы выучились они, иначе бросят это, займутся, не дай бог, еще пьянство пойдет. И я поразился, что вот они, никто не бросил школу. Но как я благодарен этой школе вечерней, и что парни...
А это какая она, где была?
Иван пятая Григорьевич? Школа на Жилмассии. Она и сейчас,
да,
работает. Да,
да,
и сейчас вечерняя школа там. Только вдруг она в 53-й школе, там крыло было отведено для вечерней. А потом сейчас 188-й дом, там в общежитии на первом этаже.
53-я школа, это, по сути дела, подшепная школа была приборного завода.
Да,
это,
да, 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 да.
Копорная.
Да. Ну и когда директор говорит, ну хорошо, ладно, раз ты боишься, что эти разбегутся, давай в 10-й, ладно, иди. И знаете, когда я в 10-й зашел, меня завели, говорит, и я в 10-м классе нашел себе жену.
Отлично.
Вот надо же было так.
Ну а вот без этого нельзя, без знаний жениться.
Ну не приди вот с этими ребятами тогда, не приведи их, этих парней, учиться.
И не хлебните порог, Иван Григорьевич.
Ну, конечно, если бы я педагогам сказал, директору сказал,
ну, да
у меня образование, да вот у меня уже есть. Конечно, они бы мне сказали, нет, дорогой, учиться нельзя.
Ну, конечно, нет, конечно.
Но мне надо этих парней, чтобы учились. Так они кандидаты медицинских наук стали, кем только не стали.
Многие в Томске еще живут.
Да, окончили тогда школу вечернюю, подступили. И мы вообще удивляемся тогда той жизни, которая была в советское время. Ну, и я на заводе так это на станках работали. А, ох, как мне хватало станочников тогда. Я помню, из Омской области ребята приезжали к нам на завод, чтобы установить.
Именно токарей, да?
Да, ну, токарь. Ну, я освоил, да? Только токарное и фрезерное дело. Ну, и однажды у нас военпред. У нас одна деталюшка там ломалась в армии. Я, ну, не то, что ломалась, трещина была, а уже все, надо убирать ее. Я ему говорю, слушай, ну вот этот металл, ну надо другой металл сюда поставить, да, она не выдерживает нагрузку, она ЧП будет, а это же, потом, а ты откуда знаешь, что это?
Военпред спрашивает, да?
Откуда ты знаешь, что эта штука там работает? И в отдел кадров выясняют, будешь военпред, говорю, не надо. Все, ребята, нет, я я на станке, больше никуда. Так и осталось. Правда, где-то прошло 5 лет, и под Киевом стали формировать полк ракетный, и нас 5 человек хотели туда.
Снова призвать?
Да, все, военкомат вызвал. Так, ребята, хорош, все, отдохнули, давайте. Я говорю, ни в коем... Не-не-не, я говорю, на приборном заводе мы военной техникой занимаемся. Вы что? Не-не, я не хочу больше... Ну, я как вспомню, опять окислитель.
Да.
Ну, и... А у нас свой военный стол был на заводе. Николай Максимович был. Я говорю, Николай Максимович, слушай, помоги, а? Опять хотят, призывают. Слушай, неужели у вас же свой военный стол у нас при заводе? Ну, сделайте, чтобы
мне
туда...
Ну, где учет, на воинский учет остановили,
ну,
да?
Да, у нас при заводе все было. Я говорю, ну сделай, чтобы меня не трогали, а? Слушай, под Киев ехать, там опять с ракетами, я говорю, не хочу больше. Я лучше буду на гражданке. Он, не знаю, что он сделал, а он мне говорит, так, срочно, сейчас комиссию создаем, сдавай на разряд. Я говорю, давай, я согласен сдать на разряд. Прошло месяца 8, мне опять. Ну что такое? У кого года где-то. Угу. Меня вторично опять призывают. Я вторично опять в военный стол. Николай, помоги. В общем, вот так шло. Меня, я вырос аж в пятый разряд. Пятый разряд получил, от меня все. Там, ну, ну наверное, да, когда на пятый делать. Разряд получил, я не знал, что там сделали в военкомате. Ну, и учился в университете, а я учился на вечернем, и получилась такая штука. Нас на переподготовку. Бах, меня не на службу, а на переподготовку собрали. Через два дня отправка, и меня вызвали. Я как увидел, что я говорю, майору говорю, слушай, какая переподготовка? Я говорю, мне это не надо. Я говорю, а университет, у меня защита через неделю, диплома. Какая защита? Там до матого дела дошло. Он меня тащит к этим девчонкам, которые там с карточками сидели. Mm-hmm. Он говорит, поднимите его карточку. Поднимает мою карточку, а там написано 8 классов. Вот, Николай Максимович, чтобы меня больше не трогали, карточку другую поставил в военкомате.
Что вы восьмиклассник, да?
Восьмиклассник, никуда не возьмут.
Ну, правильно, конечно.
Куда, чего там.
Иван Григорьевич.
Я как увидел это... А он начал на девчонок ругаться.
Ну, понятно, да.
Я говорю, ты посмотри, сколько времени прошло. Девчонка-то вот при чем? Девчата здесь не виноваты. Я сразу своего вспомнил, Максимовича. Ну, я говорю, он говорит, я не верю. Не верю, что ты в университете. У тебя 8 классов. Мне в университет прибежал, эту петицию мне там нашлепали. Быстренько, говорю, ну что, защита, и тут прибегаю ему, это говорит, а, и правда, говорит, опять на девчонок. Я говорю, да что девчата тут при чем? Ну, это вот так жизнь начиналась.
Это жизнь начиналась. Мы еще и дальше продолжим, потому что я с вами очень интересный, и одной программой невозможно ограничиться. Нормально, нормально, Иван
Григорьевич.
Скажите, что вас привело в поисковые отряды?
В поисковой работе.
Или в поисковое движение, оно как называется?
Я вечерним закончил исторический факультет.
А вы ИСФАК закончили, да?
Да, наш госуниверситет.
А в каком году?
В 77-м.
В 77-м.
Да, в 77-м году закончил. Потом где-то через 4 года... Да, через 4 закончил еще и факультет международных отношений. Ну, думаю, поездить можно будет. На Кирова меня как вызвали. Как дали мне поездку.
Ну, да.
Все, я и замолчал про поездки. Диплом получил. Ну, и такая жизнь была на заводе. Я отработал почти 10 лет. Здорово рос там по партийной линии. Когда до райкома дошел, ну, что-то я далеко пошел, надо назад вернуться.
До Октябрьского райкома, да?
Нет, это был советский.
А, советский.
Октябрьского не было.
Октябрьского не было, да. Да, советский такой
был. Был советский.
Это когда на Ботинково, да, был?
Да, на Ботинково.
Где суд сейчас?
Да, трехэтажное здание.
Ну, а там внизу, наверное, райком комсомола был, как обычно,
да,
где-то,
да,
все,
да,
вместе,
да,
же.
Второй этаж начинался этот райком. Ну, я там, в общем, ушел, я не стал в райком, я опять на станке. Завод, в это время с 16-го училища, с ПТУ-16, кадры, станочники пошли, качество плохое, а военная продукция, мы спутники делали там, куда, и военные подводные лодки, и снаряжение, чего только мы не делали. И бетатрон, помню, мы делали, как мы, ох, как переживали, когда мы за него первый раз сделали, бетатрон этот, втроем делали.
А куда делали его?
А, проверка, вот такой слой металла надо было проверить. И вот такой приборчик, такой круг такой. И вот, ну, у нас качество очень высокое было на заводе, качество. Если с нашего завода кто-то уходил на другой завод, там без всяких комиссий сразу повышали
разряд.
Да, я
недавно прочитал по приборный завод.
Это сразу разряд. Если был третий, тебе там готовы были пятый дать. Потому что качество подготовки было на заводе очень высокое. Ответственно относились к тому, что тебе нужно было делать. Портком завода говорит, слушай, давай-ка мы тебя там отправим, ну, года на полтора. Порядок наведи там, чтобы станочник, мастера.
В училище, да?
ПТУ? Да, в училище, с ПТУ-16. Ну, основной цех механический, 9-10, это основные цеха были. И чтобы уйти из цеха, это равносильно, что с армии офицер уйти.
Ну, по заводу.
Ну, и... Портком, я говорю, да вы что, да меня никто, сейчас начальник цеха узнает, то все, такой шум сейчас поднимут, станочника отдать. Они говорят, ну нам надо на завод, чтобы кадры, подготовка пошла хорошая. Ну, в общем, они, я говорю, я не знаю, как делать. Они говорят, сходи в отдел, возьми два листочка этих, принеси нам. Ну, я принес эти увольнительные, отдал им, шел в цех, работаю, в обед приходит, так, все оформлено, иди в училище. Я как? Прямо все. Уже, я уже не здесь. Они говорят, иди туда. Поработаешь, потом назад вернешься. Ну, конечно, в училище очень ужасные станки были.
Старые, ну, база, да?
База была материально очень. Я как увидел, чуть не убежал сразу с училища. Ну, ну, нас же поставили, к детям поставили. Надо... Вот это что? Вот понять, надо.
Ну, был такой вещь.
Да, надо, ну, все. Надо. Ладно, полтора года. Надо парней выучить. Надо, чтобы на завод вернулись хорошие станочники. Тем более, еще там паренек пришел с нашего уже цеха с 9-го на токарный. Я с фрезерным, он токарный готовили. Прошли два года. Да хотя с первых, даже первые недели, первый месяц работы, вижу, что вот эти... А ведь в советское время из школ отправляли детей... Ну, не хочу грубо сказать.
Я знаю.
Отправляли в школу, да, те, кто не нужен. Двоечники, да, пьяницы,
кто, кого в девятый класс брать не нужно.
Да, вообще в школу сплавляли. Да. Ну, и мы таких вот в училище, такие ребята приходили. Я первый месяц, думаю, так... Вот был эпизодик там такой. Сейчас у нас в кадетском корпусе такая штука. Курить нельзя. А у меня группа 29 человек, все курили, и парни, и девчонки. Думаю, стучать кулаком по столу не пойдет. Они наоборот будут делать.
Ну, я, да, говорю, ребята... Там же народец-то с характером приходил.
Да, в училище, со школы, когда выбросили, а там такие парни были, и девчонки, его палец в рот не клади. Ну, и собираю собраних вот на первом месяце нашей работы. Я говорю, ребята, директор говорит, что курить нельзя на территории, тут нельзя, там нельзя. А у меня такое предложение. А я и мастером работал, и преподавателем истории работал уже. В 75-м году было такое. Если вы меня поймаете с сигаретой на территории, не только в училище, а на территории, вот за училищем, даже на территории, прилегающей к училищу, с сигаретами засекете, я вам разрешу у себя в кабинете истории курить. Письменно разрешу. Но вы пока вот меня не поймаете, я же вас ни одного не видел. Вы согласны? Все 29 ручонок поднялись. А дети приняли сами на себя это обязательство.
На самом деле, детвора.
И если детвора, вот это плохая... Какой бы он плохой парень, девчонка ни была, но если он сам на себя это обязательство взял сам, он будет ее выполнять. И вот урок веду, и между уроками специально ходил, между парт.
Так, а курить-то, а вам-то курить-то хотелось тоже?
А?
Вы же курили в то время.
Они тогда оплошность сделали. Они спросили, как курю я.
Понятно.
Раз все курят, значит, он тоже курит.
Ну, понятно. Тогда
и между парт проходишь так, ага, вот это уже не курит, а вот это еще курит. Курящих, ну, слышно, конечно, далеко слышно. Так это. Где-то они через полтора месяца, где-то там полтора, два месяца, три. В общем, так случилось, что это, перестали курить. Правда, а я, чтобы коллектив создать у себя, хоть вот из этих плохишей, надо же, ну, коллектив создать, дружненький, чтобы был. И мы, я тогда им, ребята, говорю, а вот давайте вот в первый месяц проработал, вот, октябрь, говорю, так вот смотрите, у нас в октябре вот три человека день рождения. А давайте мы вот соберемся в нейтральный день, поздравим их, там сувенирчики какие-нибудь, и проведем дискотеку. Понравилось очень хорошо всем. Я это клюнули на меня, думаю, ага, раз вы пошли на это, ну и заодно, думаю, надо и с учебой, ребята, вы проводите, ведь директор нам не разрешит дискотеку в классе проводить, вы двойками зарастаете. Ой, мы их это, ну, помаленьку вот это пошло, и когда вот одна дискотека вот так проходила, ребята подходят и говорят, Иван Григорьевич, вот уже полгода прошло, мы все перестали курить, а тебя не можем поймать. Я говорю, неправда, что вы все перестали. Вот я, если Люда сейчас в Томске, если она услышит, она вспомнит эти слова. Я говорю, ребята, неправда, что все перестали. Я говорю, Люда-то курит. Она глаза в землю, неделю на меня не смотрела, но она на второй день уже не взяла. Вот я не кричал, я спокойно.
Слушай, сказал. На самом деле, я сейчас про ПТУ, вот вы рассказали, а на самом деле же это была база такая, производство для заводов могучая.
Да, для заводов готовили кадры. Для заводов готовили. Сейчас это давят, жмут. Ведь у нас англичане приезжают, целый год англичане искали
Я сейчас только
почему
задумался.
У нас это кадры будут? Почему у нас кадры там воспитываем так это? Они целый год, два человека жили у нас из Англии. И вообще-то 10 человек приехали, они где-то у нас полмесяца были. Выискивали. Угу. И воспитательный процесс. Весь процесс смотрели, что мы делаем с детьми. Ветеранов на заводе было где-то, когда я пришел, было 293 человека.
Фронтовиков, да?
Фронтовики. Разные родовойски, подводники, летчики, пехотинцы, моряки, кого только там не было. Ну и брать какую-то, как мне в Краеведческом музее сказали, возьми одну дивизию и работай. Я говорю, ребята, представьте, мы с вами, вы летчик, я пехотинец там, на площадке в доме на 4 ветерана живут. К одному приходят, например, ко мне, а к трем заслуженные ветераны.
Ну, да, нормально.
А к ним не приходят. Я говорю, у нас на заводе все ветераны, и вот мы по всем будем работать. Вот мы, помню, тогда первые пришли к Большаниной Анне Ивановне, она, слава богу, жива сегодня, если она меня сейчас слышит, ей большую...
Сколько уже лет?
Ей уже за 86, 87 даже
87,
уже.
87, да?
Да. Она в 17 лет ушла на фронт, была радистом. Когда мы к ней пришли, она говорит, Иван Ильич, а тебе деньги дают на эту работу? Я говорю, а что, без денег нельзя делать ничего? Она говорит, если денег нет, у вас ничего не получится. Я говорю, посмотрим. Ну, мы ходить начали к ветеранам, начали интересоваться их работой, в смысле военным временем. И вот первый поход у меня туда, к ним, к ветеранам. Но ребята, ПТУшники, кто из них лекции когда записывал? Никогда. И когда вот стали спрашивать, ветеран начинает рассказывать, а они не успевают писать, вот на первом встрече
Думаю, раньше ни диктофона уже ничего же не было.
Не было этого. Я как студенческую жизнь вспомню, там это все. А ведь ветерану не скажу. Подожди, я запишу.
Да нет, конечно.
Ну, надо слушать. После первого этапа...
Уже как река
льется. Пришел директором в наше училище, пришел Леонид Эдуардович. Эдуардович Глок. Мы благодарны, и благодаря ему мы стали тогда на ножки при нем. Я-то при нем создавал вот это уже настоящее. Ну, в смысле, у меня дети были и до этого. Мы бегали, все помогали. А райком комсомол говорит, ну, слушай, ну, что это такое? Бегайте, тимуровская работа занимает. Вот сделай отряд, чтобы был настоящий. Ну, придумай название. Мы целый месяц придумали, вообще где-то месяца два, какое название отряду придумать. Ну, и говорит, прими устав, там, в общем, документация.
А я в то время, когда вы такой отряд создавали, был тоже в известном детском движении, назывался Томский городской пионерский штаб.
Составь документацию, документацию составь. Думаю, так, начинать надо с нуля теперь, опять.
Ну, да.
С нуля начинать, хотя мы с 1975 года крутились с ветеранами. Ребятам говорю, так, ну что же, ребята, надо отряд создавать будет. Ну вот у Большаниной запись мы эту сделали. Прихожу к директору Леониду Эдуардовичу, говорю, Леонид Эдуардович, мы горим. Ребята не успевают записывать. Я уже не буду каждого сидеть ветерана, ведь мне хочется, чтобы дети одни были с ветеранами, встречались. Ну и он говорит, что тебе надо? Я говорю, ну надо магнитофон. Он говорит, ну давай возьмем, парочку хватит. Я говорю, конечно, магнитофон купили, там, так, кстати, магнитофон выпускали, у нас Томский выпускали.
Да,
мы взяли, да, радиозавод, мы парочку взяли, и теперь, какая благодать, вот, понимаете, приходим к ветерану, микрофончик вставим, вопросы задаем, теперь детям говорю, так, теперь вы слушайте, и какие вопросики хотите, то сразу записывайте, какой вопросик хотите задавать, а запись-то идет. Вот понимаете, вот это первоначальная такая работа, я специально на музей не готовился. Вот это все, дети росли, и я вместе с ними рос, учился всему этому. И помаленьку, и вот когда купили 5 видео этих аудиокассет, думаю, сейчас мы запишем, а потом это в альбомы перепишем, опять запись будем делать на это. Ну, денег не было, так это. И вдруг у нас умирает ветеран. Он Катюшами командовал, капитан. А мы у него уже побывали и запись сделали. Хорошо, я похватился, хорошо же мы не стерли, не успели стереть. Я говорю, зачем же стирать, надо их беречь. У меня столько сейчас этих записей, ветеран. Понимаете, вот так помаленьку с детьми где-то раз-раз и учились. И дело в том, что за этим потянулись здорово дети.
Слушай, эти же записи можно, в принципе, даже послушать.
Но я использовал на уроках. Дело в том, что отрывочек, который берешь, а там такие подробности рассказывают.
Они же живые, эти записи?
Да.
Мы же можем, в принципе, их можно, и на радио.
Можно даже на
людей,
радио
что туда, ну, включить. Кусочками, да.
Да, можно включить.
Ведь тогда, когда вы их записывали, они же были молодые мужики, чуть-чуть за 50, да?
Ну, 55, молодые.
55, ну, молодые мужики.
Живые, да? Голоса. Да, они сейчас живые голоса, ну, есть. Ну, вот так у меня рос архив. Ну, и самого вот отряд, когда уже это были не 75-й, а уже 84-й год. Я, мне райком комсомола в 84-м году. Сделай нормальный отряд. Сделай.
Чтоб... Именно поисковый и, отряд?
Да, ну, отряд. Они не говорили про поисковый.
Потому что, казалось бы, вот по логике, в Сибири до фронтов, до территории они, боевых действий...
Про поисковый, не говорили, слово, да? Поисковый не говорилось. Хотя тогда всплеск... Тогда летопись Великой Отечественной...
Ну, вот эти всякие
походы,
мероприятия, да?
Не поисковые, а просто,
просто
походы...
Просто походы по местам боев.
Да, по местам. Не поднимать солдат, ни оружие, ничего не касаясь. А вот походить по полям войны. Когда это все создал, когда и все мы приняли, начали с ребятами. И здесь у меня опять встает вопрос. Ребята, начали с курением. Я опять претензии к курению. Бросим, все это бросим. Ну, а с двойками как бороться, думаю. Думаю, поймать надо. Ребят поймать надо, чтобы не я сказал, а кто-то другой. Mm-hmm. Приходим к ветерану. Ну, я говорю, ну, прихожу. Волков был, Александр Философович, он в плену был там. Я говорю, Александр Филович, вот мы придем сейчас с ребятами, а ты спроси, а вы как учитесь? А двойки есть или нет? Там, когда мы пришли, у двоих двойки были, они там краснели, белели, пришли на второй день, быстро побежали, все это исправили, чтобы опять не попадаться с двойками. Понимаете, вот посещение ветеранов подстегнуло детей
учиться лучше. Иван Григорьевич, а вот ветераны, они о войне как рассказывали?
Рассказывали, ну, я...
Ну, вот есть рассказы, просто героические рассказы, какой там вот героический, без быта, грубо говоря.
Нет, там избытом
было. Избытом было, избытом, да? Избытом, то есть, да. В принципе, тем пацанам было уже вот понятно, что это не сахар и не парадный марш.
По Ленинграду бабушка с дедушкой, ну, ветераны рассказывали, как это там горели эти склады.
Из... Бабаевские, которые?
Да.
Продуктовые.
И мы сделали, и у нас что-то с видеокассеты аж стало что-то неприятное, помехи какие-то там, что-то нам там, но звук, запись была, и у меня у них, кто ребята, у девчонок особенно, они плакали, сидели, вот это все, они с такими подробностями рассказывали, они девчонки, молодые девчата были, поесть нечего было, похлебки, это там остатки вот эти, с бат-борща, это. Отряд создал, к директору прихожу, так, дайте мне помещение. Раз отряд есть, отряд не может быть без музея. Если есть музей, должен быть отряд. Если есть отряд, должен быть музей. Я с первого дня это все твержу своим руководителям, где бы я ни был. Но они вначале там вертелись, все-таки общежитие дали помещение мне. И мы начали делать тоже, как делать. И здесь я выхожу на наш краеведческий музей. Помогите. Мы, ну, если уж сделать, надо, чтобы было слово «музей» соответствовало. И они молодцы. Краеведческий музей частенько ходили ко мне прямо
в училище. Я напомню, радиослушаем, что у нас в гостях Иван Григорьевич Фахарченко, человек, который 29 лет занимается поиском погибших на войне солдат, наших дедов. Да, Иван Григорьевич?
Да.
Можно так сказать?
Да. Да? Вот эти посещения с ребятами, вернее, создание вот музея, надо было... Сразу как окунулись в эту подробность, а надо качество. Музейщики молодцы, краеведческие, я их благодарен. Вот прихожу к ним, они частые гости и у меня, и я к ним хожу регулярно тут. И даже вот благодаря им, наверное, я в международной выставке «Тысячу лет России, Германия». И единственный музей России, учебное заведение, это нашего кадетского корпуса. Он такой большой выставки. В Берлине мы сейчас экспонаты вернулись к нам. 14 января выставка в Берлине закрылась, и вот позавчера, вчера экспонаты вернулись.
Вообще, вот я, знаете, про войну сейчас скажу, Игорь Григорьевич, потому что мы сегодня про поисковые отряды сильно точно не коснемся.
Ну, я сейчас к ним минуты, стал, да? Только стал.
А вот скажите, вот мне кто-то говорит, там немцы, немцы. Но на самом деле половины немцев уже не было там, не члены партии НСДАП, это были люди, которые, ну, немцы по национальности, выполняли да, какой-то приказ.
Они ведь так вот же, как и наш солдат. Там тоже не все были согласны с установками Гитлера, но был приказ.
Вот вы наверняка разговаривали уже с теми, кто воевал на той стороне и сейчас живые. Встречались?
Да.
Встречались же?
Встречались. Вот, да? Дело в том, что я встречался много раз с немецкими командирами поисковых отрядов.
Но они которые сколько... ищут своих?
Да. Мы вот поднимаем своих... И mm-hmm. сколько раз им предлагал, ну, ребят, ну, давайте вместе поднимать.
Ну, в общем,
вот они лишь, уже... видите, вот два, вот смотрите, один наш, один ваш. Вот они сцепились, и там, где автоматная очередь.
Иван Григорьевич, прям так есть, прям сцепившиеся?
Да, вместе лежат. И,
я говорю, и видно, давай. Что нам, наши немцы.
Это,
именно...
да,
ну, понятно,
я такого много насмотрелся
много,
в лесном обороне в Новгородской области. Великий Новгород, там наши две дивизии там воевали. Но вначале, вот знаете, когда вот это музейное дело мы начали создавать, всплыло, раз мы планы начали, а приближалось 40-летие Победы, я говорю, ребята, давайте, надо музей сделать. А раз музей сделать, надо ветеранам своими силами концерт надо сделать. У меня паренек один, Андрей Мурзин, школу не закончил на аккордеоне, где-то 4 года он проучился, mm-hmm. бросил. Я говорю, Андрюха, возвращайся в школу. Возвращайся, на аккордеоне музыку надо играть. Он вернулся в школу, пошел опять играть, учился. На... В общем, начали играть и на гитарах, и на балалайках, на чем и танцевать учили, и стихи писать. И чему мы только не учились. И в то же время ходили по квартирам. Ребят загрузились до того, и музей делаем. И вот сначала вот планы, например, на сегодня наметили, не успели сделать. На второй день. И те, которые у нас были вот к 40-летию, надо было к 9 мая сделать, смотрим, мы не успеваем по времени, ну, час-два. Так мы до 10, до 11 часов вечера задерживались у музея, делали это. Родители начали детей терять. Начали директору Глоку звонят, дети куда-то пропадают. Где-то они... Он вызывает меня, слушай, до скольки работаете? Я говорю, ну, до 10, до 11.
Это Глок, тот самый Леонид Иванович, который Леонид много лет возглавлял областной департамент
да, образования. Да, он самый.
А ныне депутат
да,
Думы Томской
да.
области.
Я говорю, так, родители жалуются. Я говорю, на что жалуются? Дети пропадают.
А вот вам, Иван Григорьевич, роль личности в истории. Не было бы Глока, опять же, вот был
да,
бы другой
он,
человек.
Он дал да? зеленую улицу, он поддержал меня. В этих трудных созданиях.
Зажигания бы в ракете не было.
Да.
Двигатель бы не запустился.
Всё,
правильно,
не
я как ракетчик говорю.
Мы его зовем Глок.
Ключ на старт, а зажигания
отец
нет.
Отец нашего отряда. Отец, мы его так зовем.
Вот видите, но а и... говорят, роли личности в истории нет. Есть еще
да,
какая?
Конечно. Ну, в общем, вот когда мы все-таки и оставались. Кстати, я родителей пригласил на следующий раз. Детям сказал, так, завтра ваши родители, что были здесь вечером. Все пришли.
Угу.
У меня 32 человека было. Они посмотрели, у каждого своя работа была. Они посмотрели, что мы делаем, чем мы занимаемся. Они говорят, так вы все вечера вот этим копаетесь, музей делаете. Да хоть пускай они с тобой ночуют здесь, только на улице не болтались. Угу. Вот мнение родителей тогда было. И все-таки мы к 7-му.
Иван Григорьевич, а вы чем про них? Вас вот, что, какой зов был?
А мне хотелось детей, чтобы историю...
Именно чтобы дети,
историю,
да?
Вот? Да, чтобы дети. А раз мы этим занимаемся, а этим заниматься, а надо знать историю. Надо историю.
Но на это же может только душа реагировать, правда?
Но
плоть
я,
на это
я
не может реагировать.
Дети ведь слушали меня, слушались. Но я вижу, что получается.
Но вы не фронтовик же были, опять же, правда?
Не вот фронтовик.
Молодой мужик.
Мы, наоборот, шли к фронтовикам. Но... Здесь, ну...
Вы у них как вожатые были, по сути дела.
Ну, смотрите, вот сегодня мы оглядываемся, вот сейчас мы, они приходили ко мне на день рождения, ведь те, которые...
Ребята, ваши отрядники,
парни,
да?
Парни и девчонки, которые в 84-м году ко мне пришли тогда, ну, представьте, там им пускают 17-18, плюс
назад.
Еще столько, они под 50 уже,
да.
Они приходят ко мне сегодня, вот так.
А это основополагающий, вообще, это маячок. Вы знаете, я вот сейчас вы рассказывали про войну, я когда-то зачитался, помните, такая лейтенантская проза есть, Семен Гудзенко, те лейтенанты, которые войну прошли, про войну, и после боя в горячах глотали водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую.
Да.
Вот такие есть великие стихи.
Ну вот я вернусь, как мы отряд начинал жизнь свою, и, вы знаете, все-таки, действительно, мы сплотились здесь до того здорово, вот на когда еще музей начали делать. И вот эти 32 человека около меня. И, кстати, вот тоже, как, ребят, вот этих плохишей заставить этим заниматься.
Причем я еще раз заострю внимание, это были те, что называются ПТУшники.
Да, ПТУшники.
Это учащиеся ПТУ.
Да,
не отличники 10-9 классов.
Нет, которых со школы отправили.
Которых со школы отправляли. Да, давайте правду скажем, после 8 класса в ПТУ отправляли почти насильно.
Да, и вот этих, с этими ребятишками, и концерты готовили. Мы, все шло к тому, чтобы это все сделать. До того это сплотилось.
Это потом вот у вас пацаны в армию уходили же после ПТУ.
Это
же,
потом,
да?
Потом, да. Это было. И вот когда мы все это приготовили, и музей приготовили, и концерт приготовили, и на открытие музея пригласили 43 ветерана пришли, фронтовики. А они все говорили, ты не успеешь, ты ничего не сделаешь без денег. А мы, я ввел фотокружок сам, учил ребят перефотографировать. Одному ветерану мы фотографию... Три солдата стоят, он стоял посрединке, и два солдата по краям. Мы его в маленькие эти фотографии фронтовые взяли, пересняли, очень удачно получилось. Приносим ему, не оригинал приносим, возвращаем, но мы сделали побольше таких же. Когда он увидел, а и увеличили еще, побольше сделали размером, он как увидел, как он расплакался. Мы стоим, вот вообще в такой ситуации сразу пришли фотографию, да, а он как взглянул, и давай плакать. Мы успокаивали, он, в чем дело? Ребята, вот мы сфотографировались, через 30 минут бой начался, и мои друзья погибают. Они вот на фотографии стоят. Возвращали оригиналы, а они говорят, да зачем нам эту, она вон темная какая-то.
Ну да, фотографии вот такие были, малюсенькие.
Им не нужна, а нам для музея оригинал, как оказывается, нужен был. Это архив,
конечно.
Вот так, тут учились на этом. И когда мы вот провели вот открытие музея, и все ветераны сказали, музей будет. Отряд, говорит, живет хорошей жизнью. Леонид Дорович говорил, вот мы собирали их копии, делали все, вот, документы перефотографировали. Я говорю, теперь надо экспонаты. Экспонаты надо привезти сюда в музей. Ну, говорит, возьми человек 5-6, съездите там, где была война. Я говорю, не, я говорю, у меня 32. Я говорю, представьте, я сейчас возьму 10. О, скажут, у него любимчики.
Слушайте, и... вы 30, по 30 человек вывозили. Я сейчас
меньше
сразу,
30 не
я
возил.
Сейчас сразу понимаю, что в нынешних условиях что это...
Меньше, это 32, 30, даже 39 было.
В одиночку?
Ну,
или был второй еще педагог?
Вначале в одиночку, а потом педагогов. Только, ну,
32 ребячих души.
Да, брал на войну.
Через полстраны,
да,
на, войну.
На войну. Но в экспедиции потом поехали.
Ну, я в кавычках на войну. Ну, почему? Ну, там и гранаты были, и патроны,
да, вот,
были, и
вот
снаряды были.
Да, в экспедиции пошел один.
Понимаете, Иванович? А вы знаете, какая ответственность вот была вообще на самом деле? Вот только сейчас можно, наверное, оглянуться и понять.
А знаете, первая поездка была, когда я сказал Леониду Дарьевичу, надо экспонаты. Он говорит, езжай. Ну, я сказал, что я не могу взять 2, 3, 4, 5.
А вот, Иван Иванович, я сейчас вас перебью, чтобы заострить внимание. Вот без хорошего авантюризма и смелости. А был бы Иван Григорьевич трусоват и сказал, не, я без этого не возьму себе ответственность такую. Я не поеду с ними. Не, вот я говорю, был бы чуть-чуть трусоват Иван Григорьевич, просто трусоват, но в разумном смысле. Иван Григорьевич сказал, ну, что бы, не, ребят. И не было бы ничего.
Да, могло не.
Понимаете?
Да. И мы поехали, 32 человека. Знаете, это первая поездка была разведка. Дети здесь научились, а я гайки закручивал, не сразу, раз там закрутить надо, помаленечку, это пожестче, надо, чтобы они выполняли мои требования. Сказал, не трогай, к примеру, гранату. Я и сегодня предъявляю эти требования. Если нарушил, я его больше такого не возьму.
Не, ну потому что от этого всё зависит вся жизнь.
Ну и когда мы приехали на... И куда я поехал? Не просто так, ага, прогуляться, а меня очень интересовало место, где погиб герой Советского Союза, Николай Иванович Кузнецов, наш разведчик, сильный духом у Медведева. Угу. И я в эти места, туда, Львовщина,
это
ровно.
Это Львовщина же, да?
Туда.
Ух, места-то бандеровские,
мне
могучие,
интересно,
да?
Было с этими детьми там, которые пацаны бегали тогда, видели это.
Слушайте, а там же и ваши, когда вы поехали, это русских не особо. Любили, да?
Когда мы ехали туда, был там эпизодик такой. Ну, представьте, 32 человека в вагоне.
Да. Женщина, через всю страну, Иван
Западная, это Западная Украина.
Западная Украина,
мы были, там,
да.
Ехали. И с ресторана вот эту тележку с едой женщина везет. А дети, ну, в общем, дети, и мужчина один, у кого у них вертится. Он говорит, а это чьи ребята? Я говорю, мои. И он, все твои? Я говорю, все мои. Так много? Я говорю, ну, я преподавателем, учителем работаю. Она сразу тележку раз в сторону. Пан учитель. Она сразу назвала меня. Пан учитель, проходите.
Ну, вот.
И когда мы приехали туда, вот на территорию, вот эти места, где мы были, лазили. И это узнали, что меня везде пан учитель. Но дети увидели, какое отношение было ко мне.
Педагогу.
Они говорят, ах, если бы так к нам, вот здесь бы в Томске к вам относились. Вот дети сами заключение сделали, вот. Увидели такое. Ну, и после вот этой поездки мы просто разведку провел. Можно брать в таком количестве их, будут они слушаться или нет? Увидел, что ребята слушаются.
И дорогой можно... Иван Григорьевич, 55 минут пролетели, как 5 минут. Вот 55 минут нашего разговора пролетели, как реченька пролилась. И вы знаете, это начало, и я сейчас сам боялся. Я хочу попытаться, может, обсудить, назвать нашу цикл программ «Непридуманные истории», потому что такое не придумаешь. Это может быть только правдой.
Это на вашу...
Ну, это мы обсудим. И вы знаете, вот сейчас все ищут... Много говорят о патриотизме, где его взять, с чего его начать. А патриотизм, я вот скажу для тех, кто будет слушать эту передачу, а нас уже, слава богу, слушают, и мы работаем в эфире, в Мельниково, и в интернете наша программа выходит. Знаете, патриотизм сидит напротив меня, лице подполковника Ивана Григорьевича Харченко. Наверное, незаметный, скромный, я не побоюсь этого слова сказать. Но патриотизм начинается с тех детей, которые прошли через его руки...
Больше
2500. И в которых, я не побоюсь, подонков среди них не выросло. Вот я не побоюсь этого слова и, наверное, возьму на себя ответственность, Иван Григорьевич подтвердит.
Да.
Вот и есть патриотизм. Он незаметен, его невозможно привить. Привесить ярлык, ты стал патриотом. Да. Это труд,
знаете,
души.
Патриотизм, чей бы он ни был, каким бы он был, он не воспитаешь словами, его воспитать можно делом.
Делом. Вы знаете, я недавно, Иван Григорьевич, совершенно недавно, в заключении вот этой первой программы вступительной, я хотел, чтобы вы рассказали, чтобы люди поняли, что есть из себя Иван Григорьевич Харченко, и как он пришел к этому. Я внимательно послушал песню «Волга-Волга» в исполнении Марка Бернеса. И нашел для себя... Мы на самом деле свои песни-то не слушаем. Мы говорим, где русская культура? Да она вон, она есть. И я там есть такие слова... В какой-то предпоследнем, что ли, куплете. «Здесь мой причал, и здесь мои друзья, то, без чего на свете жить нельзя». Вот вам, ребята, и ответ. Что вы ищете-то? Уже давно все придумано, оно существует. И деды наши создавали, и отцы хранили.
Да.
Только нам нужно сохранить и приумножить. Иван Григорьевич, спасибо вам большое, что вы были. Это заканчивается первая передача цикла о поисковых отрядах. А потом, считаю, у нас много будет дивизий, кто где свою голову сложил.
Да, дивизии.
Как до Берлина дошли,
да.
И там как сложили, потому что вы, наверное, один из немногих, кто войну знаете не понаслышке, а трогали руками.
И не я, а мои дети.
Ну и ваши дети. Вот. Дети. Спасибо, Иван Григорьевич, что вы откликнулись на наш призыв и пришли. Напоминаю, у нас был в гостях Иван Григорьевич Харченко, руководитель с 29-летним стажем поисковой работы. Спасибо, Иван Григорьевич, вам.
Спасибо,
всего доброго.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой.